Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 706 выпуск. Мы с вами подходим к 21 главе книги «Притчи Соломоновых». Притчи становятся все более глубокими, все более духовно-содержательными. Происходит это потому, что наш молодой человек становится все более зрелым. Перед нами жесткий, порой суровый контраст между добром и злом, между праведностью и неправедностью, между трудолюбием и ленностью. И, знаете, добро и зло вроде бы абстрактные термины, абстрактные понятия такие, да, но они проявляются в совершенно конкретных действиях. Вот абстрактное добро или абстрактное зло, об этом могут говорить философы. А потом открываешь притчи 21.10. «Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его». Вот то самое зло, которого желает душа нечестивого, проявляется в совершенно конкретных пакостях, которые нечестивый человек делает даже по отношению к своему другу. Вот зло, оно абстрактно, пока тебя не предали, пока тебя не оговорили, не оболгали, пока тебя не подсидели. Вот до этого момента зло абстрактно. Но когда случаются все эти практические совершенно действия, практические дела, тогда зло перестает быть абстракцией. А вот другой пример, 12 стих, здесь же, 21 главе. «Праведник наблюдает за домом нечестивого, как повергаются нечестивые в нечестие. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан». Праведник видит конкретные события, которые происходят в доме нечестивого, но при этом он будет проявлять свою праведность на деле. И дальше 13 стих. Опять-таки, это конкретный вопль, это конкретный призыв о помощи. И дальше такая развилка. Поможешь или не поможешь? И говорить о каком-то абстрактном добре нельзя, если ты при этом отринул, отверг конкретный призыв о помощи. Жан Кальвин, когда-то размышляя о соотношении между делами и верой, сказал так: «Спасает одна вера, но спасающая вера никогда не остается в одиночестве». То есть, если есть вера, то будут и дела, но они будут обязательны. И вот об этих конкретных проявлениях добра и зла идет речь в этой главе. Речь здесь идет также о браке. Ну, например, 9 стих. «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женою в пространном доме». Кстати, да, на кровле жили, но это, что называется, как вот если сегодня жить где-нибудь в чулане. Да, вот лучше жить в чулане, в углу, чем в просторном доме со сварливой женой. И 19 стих здесь же. «Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливую и сердитую». Обратите внимание, как-то Соломона занимали эти вопросы, жен у него было много, но вот предупреждение на эту тему он дает совершенно конкретно. «Осторожно, смотри, с кем ты вступаешь в брак». Кстати, сегодня очень часто проводятся семинары для тех, кто собирается вступить в брак. Мне кажется, однако, что в этих семинарах недостает очень важного элемента. Есть смысл объяснять парням, девушкам, с кем в брак не вступать. То есть вот говорить: этого делать не надо по этим и этим и этим причинам. Потому что часто молодые люди приходят к алтарю и ожидают в браке радости, по крайней мере, самоудовлетворения. И в результате они получают лишь разочарование. Дело просто в том, что никто их об этом не предупреждал. Но я отвлекся, и мы все-таки должны идти по главам, по стихам Библии с начала до конца. Поэтому все-таки вернемся к началу 21 главы. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его». Это очень важный принцип. Как бы властен, как бы силен, как бы могуществен не был человек, хоть он египетский фараон, хоть римский император, хоть правитель современности, он не может действовать независимо от Бога. Вот независимость в данном случае – это иллюзорное понятие. Американская декларация независимости все-таки не была декларацией независимости от Бога. День независимости, который часто празднуется во многих странах, к сожалению, сегодня у некоторых тоже превращается в день независимости от Бога. Но знаете что? Нам на самом деле нужно совершенно обратное. Пожалуй, есть смысл написать новую декларацию. Декларацию зависимости от Бога. Это совершенно реально. Кстати, царь, в данном случае, это в принципе любой начальник. То есть, если вы очень боитесь начальника, если вы считаете, что ну вот он самодур, что он никому не подчиняется, его сердце, его поступки тоже находятся в руках Божьих. И Бог до какого-то момента ему попускает быть таким, но это не вечно. Второй стих. «Всякий путь человека прямо в глазах его, но Господь взвешивает сердца». Всякий человек считает, что он прав. Вот вы можете поговорить с людьми в тюрьме, и многие из них вам скажут о том, что они незаконно сидят или несправедливо сидят. Возможно, кто-то действительно сидит несправедливо, но все же это меньшинство. Но практически все будут говорить, что вот именно к нему нужно было проявить больше милости. Бог же знает наше сердце. Он знает, что сердце человека развращено и весьма развращено. Иисус дает новое сердце. Мы с вами зачастую заботимся лишь о внешнем соответствии, лишь о внешних проявлениях. Чтобы все у нас было хорошо, чтобы все у нас было правильно. Но Бог знает то, что у нас внутри. И Бог может изменить то, что у нас внутри. И знаете, где проявляется смирение? Оно проявляется, когда человек говорит: «Да, я не прав, но Бог прав». Несмиренный человек скажет: либо «Я прав, все остальные неправы», либо «Ну, я, конечно, так поступил, но меня вынудили так поступить». И опять получается: «Я прав, остальные неправы, потому что они вынудили». Читаем дальше третий стих. «Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва». Опять-таки, мы с вами можем проходить через религиозные ритуалы, через обряды, при этом забывая о праведности, забывая о правосудии. Помните, Иисус говорит человеку, у которого нет мира с братом: «Пойди, примирись с братом своим, и потом уже принесешь жертву Богу». Вот вам праведность и правосудие. Фарисеи тоже были снаружи очень такими белыми и пушистыми. А изнутри, ну, Иисус правильно об этом говорит, гробы окрашены. В прошлый раз я уже сделал такое допущение. Некоторым из вас показалось, что это слишком, но я все же это повторю. Если вас будут судить за то, что вы христианин, хватит ли свидетельств для того, чтобы поддержать это обвинение? Вот можно ли будет, посмотрев на вашу жизнь, сказать, что да, это действительно христианин? Четвертый стих. «Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, грех». Есть такие люди, которые настолько высокомерны, что никого не замечают вокруг себя. Высокомерный взгляд легко опознать. Он смотрит, но не видит. Он, даже если видит, самим взглядом показывает тебе, что ты ничто по сравнению с этим человеком. Высокомерные взгляды бывают и в церкви тоже. И даже если окружающие этих взглядов не замечают, то не нужно обольщаться. Бог в любом случае заметит. 5 стих. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. И 6. Приобретение сокровища лживым языком – мимолетное дуновение ищущих смерти. Понимаете, сокровище не имеет никакой цены, если оно приобретено без познания Бога. Вот оно просто не нужно. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. Приобретение сокровищ лживым языком – мимолетное дуновение ищущих смерти. Рассказывают про ситуацию, когда одно христианское служение, христианская организация стала проявлять нечестность, скажем так, в сборе пожертвований. Ну, то есть они рассказывали о своей работе то, чего не было. Или, скажем так, мягко, аккуратно, было, но не совсем. Даже получили при этом пожертвования, даже получили при этом донаты, поддержку, как хотите называйте. Но вскоре это вскрылось. И эту организацию, у которой было столько душещипательных историй, вскоре вообще перестали поддерживать. Почему? Да потому что 6 стих 21 главы книги притчи Соломоновых имеет силу и имеет смысл. 7 стих. Насилие нечестивых обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду. Или конец можно переводить, потому что они перестали или отказались хранить праведность или поступать праведно. Понимаете, в том, что быть богатым, греха нет. Вопроса здесь два. Во-первых, как вы заработали эти деньги? А во-вторых, на что вы их тратите? Ну и то, о чем мы с вами уже говорили. Богатство, материальное богатство далеко не всегда имеет ценность. Да, вот бывают ситуации, когда ты понимаешь, что важно нечто совершенно другое. Ну вот, например, есть такой анекдот. Мужик умирает в пустыне от голода и жажды. И тут в этот самый момент с неба падает огромный сверток. Мужик в надежде этот сверток разворачивает. «Ой, так это же всего лишь золото», — говорит он в отчаянии. Золото в этой пустыне вместе с алмазами, бриллиантами, чем хотите, было ему совершенно не нужно. Я не знаю, чем окончилась эта история, скорее всего, вымышленная. Но я думаю, что вы поняли. Бывают ситуации, когда богатство, ну, абсолютно не приносит пользы, абсолютно не приносит толку. Ну и в принципе, богатство не приносит пользы, богатство не приносит толку, если вы не умеете праведно его использовать. 8 стих. Превратен путь человека развращенного, а кто чист, того действия прямо. Превратен, в данном случае извращен, этот путь кривой. Ваша жизнь покажет, какой вы человек на самом деле. Тут просто нужно посмотреть, куда человек ходит, что человек делает. И тогда станет ясно и понятно, что это за человек.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну и то, что мы читали уже про сварливую жену, лучше жить в углу, на кровле, нежели со сварливой женою в просторном доме. Кстати, то же самое относится и к мужу. А есть ситуации, когда женщине лучше жить бы где-то в уголке, чем с таким мужем, какой у нее есть. Это совершенно реальная ситуация. Кстати, я думаю, что Соломон кое-что об этом слышал от своего отца, от Давида. Помните о проблемах в семье Давида и Милхолы, дочери Саула, жены Давида? Когда Давид радуется, когда Давид по случаю того, что привезли ковчег Господень, начинает танцевать перед Богом, Милхола его пилит. Для Давида Милхола была серьезнейшим испытанием. Вот очень серьезно. И это опять предупреждение по поводу того, что думай, смотри. Да, вот первая влюбленность, это далеко еще не все. 10 стих мы уже читали, поэтому перейдем сразу к 11. Когда наказывается кощунник, простой делается мудрым. И когда вразумляется мудрый, то он приобретает знание. Кощунник в данном случае насмешник. Говорят, что люди учатся на своем опыте. Это действительно так. Но важно учиться и на чужом тоже. Когда наказывается насмешник, простой делается мудрым. То есть ты посмотрел, ты понял, ага, вот так нельзя. Или если делать вот это, то будет вот это. Это совершенно нормальная реакция. Ненормальная реакция, реакция глупого человека сказать, ой, а со мной не будет. Вот его поймали, его наказывают, а со мной не будет. Мне больше повезет или меня выгородит. Это совершенно неправильная реакция. Переходим сразу к 13 стиху, потому что 12 тоже уже читали в начале. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Хочется мне привести современные примеры. Воздержусь. Вот какая вещь. Если вы считаете, что их тронут, а вас нет, то задумайтесь об этом дважды. Дело в том, что когда вас тронут, говоря словами одного известного немецкого христианина времен нацистской Германии, тогда уже некому будет что-то сказать в защиту. 13 стих очень силен, очень современен. Задумайтесь, пожалуйста, об этом. 14 стих. Подарок тайный тушит гнев, и дар в пазуху сильную ярость. Помните, как Яков готовился к встрече с Исавом? И, зная, что Исав на него сердится, Яков посылает ему дары. Он хочет как-то вот задобрить Исава. Кстати, потом выяснилось, что в той конкретной ситуации эти дары были не нужны, потому что Бог уже изменил сердце Исава. И, конечно, не стоит злоупотреблять подарками. Дело в том, что есть такая тенденция, когда делаешь подарок, начинаешь чувствовать себя молодцом, чувствовать себя красавчиком. И ты забываешь о Боге. Но, с другой стороны, чистосердечный подарок, подарок искренний, действительно помогает выстраивать взаимоотношения между людьми. Это бывает очень и очень полезно. Но именно как вот я тебя люблю, поэтому показываю, доказываю, подтверждаю эту любовь подарком, а не я тебя одарю, чтобы ты стал по отношению ко мне добреньким. 15-16 стихи. Соблюдение правосудия – радость для праведника и страх для делающих зло. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Это по поводу дороги, по поводу пути. И на самом деле нельзя думать, что само исправится. Вот 16 стих. Да, мы иногда думаем, что ну вот случайно человек ошибся. Потом еще раз случайно, и еще раз случайно. Но больше он ошибаться не будет. Физики, ну и не только физики, умеют делать такую штуку, как предсказывать направление, причем даже если траектория не прямая, она кривая, она с изгибами. Вот можно посмотреть, проанализировать и понять, да, и без таких возможностей баллистика не имела бы смысла вообще никакого. Нужно понимать, вот если вот это запущено, да, вот даже если путь кривой, даже если путь изогнутый, нужно так или иначе понимать, куда вот это упадет. То же самое и с человеком. Мы можем понять, куда идет путь. И поэтому говорить о том, что ну вот это было случайно, а дальше все будет по-другому, дальше все обязательно будет по-другому, я обещаю. Это глупость сразу по нескольким причинам. Во-первых, кто сказал, что если раз, два, три было неправильно, в следующий раз будет по-другому? Во-вторых, это еще и поручительство за незнакомого человека. А об этом мы с вами уже читали неоднократно. 17 стих. «Кто любит веселье, обеднеет, а кто любит вино и тук, не разбогатеет». Подождите, мы же с вами говорили по поводу того, что христианская жизнь – это, вообще-то говоря, веселая жизнь, это жизнь веселия. Да, но здесь в контексте немножко про другое. Это скорее то, что в Новом Завете называется словом «смехотворство». Сегодня есть такие популярные профессии, как комик или стендапер. Люди, которые выходят на сцену, рассказывают всякие смешные монологи, разыгрывают веселые сценки, причем зачастую эти сценки бывают пошлыми. Про одного комика рассказывают, как он, уже будучи серьезно болен, пришел к столь же больному и даже умирающему другу. И вот этот друг ему говорит: «Слушай, ты же известный комик. Расскажи что-нибудь веселое». Он так посмотрел и говорит: «Ты что я могу рассказать веселого? И какой из моих монологов будет уместным в этой ситуации?» Веселье христианина – это принципиально другое веселье, когда в сердце Бог. 18 стих. «Выкупом будет за праведного нечестивый и за прямодушного лукавый». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Иисус перевернул этот стих. Он, праведный, пошел в качестве выкупа, он стал выкупом за нечестивого. Он изменил вот это направление, он сделал иначе. 19 стих мы уже читали, повторять не буду. Читаем дальше. «Вожделенное сокровище и тук в доме мудрого, а глупый человек расточает их». Я хочу вот на что ваше внимание обратить. Вот, по крайней мере, здесь, в этом контексте. Глупый человек – это не тот, который не получает сокровища. Это не тот, у которого нет возможности собрать сокровища. Глупый человек расточает. Вот даже не обязательно раздает в смысле благотворительности, а скорее не умеет тратить. Один мой знакомый признавался мне, он говорит: «Слушай, я что-то не понимаю, что за странная штука зарплата». Он говорит: «Получал я 20 тысяч, не хватало. Потом стал получать 40 тысяч, все равно не хватало. Сейчас получаю 100 тысяч, и поверишь или нет, вот до сих пор не хватает». Вот это как раз и есть 20 стих. Тут нужно было разобраться, как, на что человек тратит эти деньги. Ну, вот, как выяснилось, он может пойти сувенир какой-нибудь купить дороженный, который ему совершенно не нужен, или телефон, просто для того, чтобы телефон у него был, и он ему тоже совершенно не нужен. Кстати, вот этот конкретный человек потом не мог этот телефон продать, потому что если он что-то использовал, то буквально через полгода оно было в таком побитом состоянии, что за него уже практически ничего не давали. 21 стих. «Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу». Вспомните, пожалуйста, слова Христа: «Я путь истинной жизни». Я думаю, что вот эта мысль в 21 стихе с этими словами перекликается. Ну и, наконец, я понимаю, что мы сегодня не успеем дочитать главу. 22 стих прочтем. «Мудрый входит в город сильных и не спровергает крепость, на которую они надеялись». Это известный принцип, который потом был перефразирован так: не числом, а умением. Вот в истории человечества так часто и бывало. Мудрый завоеватель, мудрый полководец, небольшим количеством солдат, небольшим количеством вооружения решает такие стратегические и тактические задачи, которые другим людям оказывались не по зубам. Потому что у него войско большое? Не обязательно. Потому что у него оружия много? Совершенно не обязательно. Потому что он знает, как этим пользоваться. Кстати, еще одна мысль в связи с этим. Я знаю людей, которые говорят: я бы хотел начать такое-то дело, но у меня нет ресурсов. Так вот, часто проблема не в том, что ресурсов нет, а в том, что мудрости не хватает. Даже с небольшими, с малыми ресурсами. При наличии Божьей мудрости дело будет совершаться. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.